Шримад Бхагаватам, 10-я книга, глава 55-я, сказание о Прадьюмне. Итак, у Кришны пошли дети. Первый его сын Прадьюмна. Текст первый. Блаженный Шука сказал: «Я уже поведал тебе, о государь, как однажды Шива в гневе сжег дотла бога любви Каму, кто есть ипостась вездесущего Васудевы в здешнем мире. Для того, чтобы обрести новую плоть, Кама вселился в Кришну, сына Васудевы. В виде семени Кришны, бог сладострастия, зашел в лоно Рукмини и по истечении должного срока явился на свет. Новорожденного нарекли Прадьюмною, ибо он ни в чем не уступал своему родителю». Когда младенцу было 10 дней от роду, его похитил Шамбара, искусный оборотень. Но узнав, что добычей его стало дитя Кришны, врага всех демонов Шамбара бросил мальчика в море и с пустыми руками воротился домой. Маленького Прадьюмну проглотила огромная рыба, которая скоро среди прочих морских тварей попалась в сети рыбакам. Те поднесли улов своему повелителю, тому самому демону Шамбаре, и он велел поварам приготовить ему рыбу на обед. Когда повара вспороли рыбье брюхо, они обнаружили там живого младенца и, изумленные, отдали его одной из придворных служанок по имени Маявати, который вскоре явился сам Нарада и поведал, кто есть найденный младенец и как он оказался в животе у рыбы. Действительно, Маявати была земным воплощением красавицы Рати, супруги бога любви. Она прислуживала демону стрепухой, готовя злаки и овощи. Узнав от Нарды, что найденный в рыбьем животе младенец в прошлой жизни был ее супругом, она прониклась к нему душевной любовью. Подобно небожителю, Прадьюмна рос быстро, не по дням, но по часам, и вскоре возмужал и сделался таким красавцем, что всякая женщина, едва завидев его, влюблялась в него до потери рассудка. Грудь Прадьюмны была широка, как у льва, руки длинны и могучи, как лианы, а продолговатые глаза напоминали огромные лепестки лотоса. И неодолимая похоть замутила сознание Маявати, и она принялась искушать Прадьюмну соблазнительными телодвижениями, полными неги и любовного томления. «Любезная матушка», — отвечал ей смущенный Прадьюмна, — «уже ли желаешь ты теперь видеть во мне не сына, но любовника? Отчего в сердце твоем случилась такая перемена?» «Ты, господин мой, — отвечала женщина, — урожденный сын Нараяны, самого Бога Всемогущего. Во младенчестве тебя похитил оборотень Шамбара и унес прочь из родительского дома. Ты — Бог любви Кама, низвергнутый на землю Шивою, а я — твоя вечная супруга Рати. Узнав, что ты сын Кришны, демон не стал забирать тебя в свое жилище, но бросил в морскую пучину. Там ты был проглочен огромной рыбиной, которая чудным образом попала на кухню того самого демона, и повара благополучно извлекли тебя снова на свет Божий. Я взрастила тебя в доме твоего злейшего врага, который разлучил тебя с твоими родителями. Ныне настал для этого оборотня час возмездия. Никому, кроме тебя, не под силу извести его сосвету, ибо над тобою не властны его тайные привороты и заклинания. Как корова, разлученная с теленком, тоскует по тебе твоя матушка, прекрасная Рукмини, и стенает она ночи напролет, как птичка кукари. Блаженный Шука продолжал. Затем целомудренная Маевати наделила возлюбленного своего чародейской силою и способностью противостоять демонову колдовству. И тогда, чтобы вызвать Шамбуру на бой, Прадьюмна отправился к его жилищу и принялся подстрекать его грубыми насмешками. Услышав надругательство, людоед пришел в такую ярость, что глаза его налились кровью, и он едва не задохнулся во гневе. Он выскочил из дому, сжимая в могучих руках тяжелую палицу. Одним ударом он хотел сокрушить обидчика. Точно молния Индры, с громовым грохотом палица его полетела в сына Кришны. Но Прадьюмна своей булавой разнес в куски железную палицу демона и тут же со всей силой метнул свою булаву во врага. Но Шамбара прибегнул к колдовским чарам, коим обучился он у титана-кудесника Майи Дановы. Он в мгновение ока вознесся в небо и принялся осыпать сына Кришны дождем железных стрел. Как солнце пронизывает лучами облако, не причиняя ему вреда, так стрелы оборотня не причинили зла Прадьюмне, стяжавшему тайные силы от своей возлюбленной Маевати. С воинственным кличем, подобным грому, пустился демон теснить сына Рукмини чародейским оружием ангелов, духов гор, ведьм, оборотней и летучих змеев. Но Прадьюмна отразил все колдовские копья и мечи, бердыши, дубины, дротики и пики, арканы, топоры и каменные глыбы. Затем, улучив мгновение, Прадьюмна острым мечом с размаху снес голову рыжеусому людоеду, и упала она на землю, сверкая драгоценным шлемом и золотыми серьгами. В это время с небес посыпался на голову Прадьюмны дождь из цветов, являя благоволение к нему небожителей, а возлюбленная его вознеслась в воздух и перенесла своего героя в стольный город Едавов Дварку. Подобно двум молниям, Прадьюмна с Маевати низринулись с небес на землю и очутились во дворцовых покоях Кришны, где в то время собралась вся его челядь и сотни его прекрасных наложниц. Женщины приняли Прадьюмну за Кришну, ибо был он, как его отец, смугл лицом, плечи его были широки и не спадали на них ручьями черной кудри, руки его были длинны и могучи, как лианы, глаза большие, как лепестки красного лотоса, а улыбкой он пленял и очаровывал всех женщин. Украшал он себя, как Кришна, и, как Кришна, одет был в золотистое платье. Еще больше народ изумился, когда понял, что пред ними не их господин, но некто чрезвычайно похожий на него. Но Рукмини мгновенно признала в гости своего пропавшего сына Прадьюмну, и от любви из груди ее засочилось молоко. «Кто ты, лотосоокий юноша?» – с волнением молвила царица. «Драгоценный камень среди людей. Кто твой родитель? Какая женщина выносила тебя в своем чреве? Кто эта красавица, взирающая на тебя с любовью? Если бы мой сын, похищенный из родительских покоев, был сейчас жив, он был бы твоего возраста и очень похож на тебя». «Ты так похож на моего супруга, обладателя могучего лука Шаранги. Все в тебе напоминает моего господина, Кришну. И движение, и походка, и голос, и взгляд, и даже телосложением ты повторяешь его. «Не иначе ты родное дитя мое, которое я выносила во чреве. Сердце мое заходится от волнения. Дрожь охватывает левую руку». В это самое время в дворцовых покоях появился Кришна со своими отцом и матушкой, Васудевой и Деваки. Вездесущий владыка хранил молчание, дозволив святому скитальцу Нараде поведать народу тайну похищения Шамбарой царственного младенца. Радостными кликами, словно воротившегося из обители смерти, приветствовали жены Ядавов, прекрасного Прадьюмну. Со слезами радости Деваки и Васудева, Кришна с Баларамой и Рукмини обнимали Прадьюмну и его супругу и желали им счастья. Долго ликовали жители Двараки, празднуя возвращение возлюбленного сына Кришны и победу над оборотнем. Не мудрено, что женщины Двараки, даже те, кто возрастом годился Прадьюмны в матери, едва сдерживали в себе любовные желания, ибо был он совершенным отражением Кришны, их любимого господина, в ком нашла свое вечное прибежище богиня удачи Лакшми. Все женщины стольного города восторгались красотой юного сына Рукмини и преклонялись пред ним, как пред Богом любви. Хари Кришна. На этом у нас закончилась глава 55. Есть какие-нибудь вопросы? У нас есть со вчерашнего дня.
Есть вчера вопрос.
Вчера вопрос был.
И сегодня.
От Мадхусуданы два вопроса остались. И от Александра не вопрос. От Николая Жукова. Так. В процессе уничтожения материальных сфер, когда исчезает параматма, Кришна как выше, так, это мы ответили. Как совместить веру и критическое мышление? Критическое мышление призвано подвести нас к вере, а совмещать их не нужно. Благодаря критическому мышлению мы понимаем, что у самого критического мышления или у логики есть предел. Другими словами, три предмета познания требуют три подхода познания. Есть мир, данный нам в ощущение, по определению Карла Маркса, говорит, материя — это то, что дано нам в ощущение. Мы называем это материальный мир, а это мир наших ощущений. И этот материальный мир, мир ощущений, требует эмпирического подхода. То есть опытного подхода. Мы мир, данный нам в ощущение, собственно, ощущениями и познаем. Мы предполагаем, что существует мир, который мы видим, слышим, обоняем, осязаем и чувствуем на вкус. И для того, чтобы познать этот мир, мы должны обонять, ощущать, осязать, слышать и видеть. Далее, есть мир, который не дан нам в ощущение. Это мир идей. И этот мир мы можем понимать с помощью логического мышления или, как вы здесь спрашиваете, критического мышления. Мы понимаем бытие именно не мир, а бытие мира, не данного нам в ощущение, с помощью критического мышления. Например, а мир идей. Ну что такое мир идей? Это то, что мы называем абстрактными понятиями. Это всевозможные числа, это причина, следствие, это, например, меньше, больше. Это в целом мир идей или мир категорий. Мир категорий мы познаем критическим мышлением. Это мир, который нам интуитивно понятен, но мы не можем дать ему определение. Да, это то, что мы называем категориями. И, наконец, есть мир, который нам непонятен ни интуитивно, ни эмпирически. Мы это называем мир трансцендентальный, вернее, трансцендентный. Вот он познается с помощью веры. Так у нас есть три способа познания. Это опыт, это критическое мышление или рассуждение. Потому что критика — это от латыни «рассуждать» или «суд». Да, что такое критика? Критика — это суд. Ну или в нашем понимании «рассуждение». И вера. Опыт, рассуждение и вера. Их нельзя соединять, потому что они направлены на разные предметы познания. Так же, как ухом мы познаем звук, а глазом мы познаем цвет, очертания, точно так же чувствами мы познаем предметы, рассудком мы познаем идеи, а верой мы познаем запредельное нечто, что невозможно, о чем невозможно ни помыслить, ни осязать. Вот так совмещать. Соответственно, если вы решаете познавать мир идей, идеальный мир, то вера вам не нужна, она вам будет мешать. Если вы хотите познавать мир предметов, вера вам будет тоже мешать. Но когда вы поймете, что не мир абстрактных понятий, не мир предметов не является предметом познания, вы обратитесь к вере. Вот Бхагаватам начинается с призыва «Адхато Брахмасья Джигьяса» – «Давайте познавать Брахман». Дальше объясняется, что такое брахман. Брахман означает дух всего или совокупный дух. Одни под совокупным духом понимают некий свет, некое духовное бытие. Ну, автор Шримад Бхагаватам, Шри Вьясадева, сразу же дает определение, что он понимает под брахманом. Дух всего – это красота. За всем, за всеми предметами, явлениями, понятиями. А в целом за бытием стоит красота. Вот Вьясадева дает определение, что такое брахман, это красота, и призывает идти к красоте, Сразу возникает вопрос, каким образом познавать красоту, если она неосязаема как дух. Да? А почему мы говорим, что красота есть дух всего? И вообще, что такое дух? Дух — это нечто неосязаемое. Вот поэтому Вьяса духом всего называет красоту, потому что красоту нельзя осязать. Но не потому, что она неосязаемая в принципе, а потому, что она того не хочет. И он подводит нас к мысли, что то, что познается, не потому, то, что познается с дозволения самого познаваемого, можно познать только любовью, только отдавшись ему с любовью, мы можем познать то, что не подлежит рассудку и не подлежит эмпирическому опытному восприятию. Вот, собственно, так. Еще вопрос. Дровосеки из Шримад-Бхагаватам, от которых Шукадева услышал стихи случайно, случайные герои, или у них есть предыстория? А вот не знаю. О них говорится в Йога-Васиштхе. Я ничего не могу сказать про них. Больше того, что их снарядил Вьяса для того, чтобы они ходили там по Уттаракханду. Бадрикашрама находится в Уттаракханде, современный штат индийский. Вот когда они там будут ходить, чтобы они воспевали стих биджу-мантру. Биджу-мантра — это как бы семечко Шримад-Бхагават. И когда на их призыв откликнется некто странного вида, чтобы они его отвели к нему, к Вьясадеве. Так, Николай Жуков, следующий вопрос. Хари Кришна. Так, скажите, пожалуйста, где находятся негативные эмоции в человеке, особенно из прошлого, и как от них избавиться? Я не совсем понимаю, что такое негативные эмоции. Значит, все эмоции находятся в уме. Все эмоции находятся в уме. Соответственно, и негативные эмоции тоже. Ум — это трансформатор наших желаний в действие. Вот эмоции — это такая перевалочная база между волей и действием. Или среда для трансформации воли в действие. Соответственно, получается такая цепочка. У нас есть воля самоутвердиться. Это мы заимствуем у Баларамы. Балараме есть воля к самоутверждению у Кришны. Когда Кришна в окружении своих возлюбленных, обитателей Вриндавана, у него нет стремлении самоутвердиться, но его стремление, оно у него отсутствует, а оно у него рядом находится, как бы. Да? Его второе «я», оно не внутри него, а с ним ходит по соседству. Это его брат онтологический, это его брат Баларама. И вот эта воля ищет самовыражение. Это самовыражение потом переходит в эмоцию. Значит, вот воля – это воля к самоутверждению. Когда Всевышний хочет самоутвердиться, он уже не во Вриндаване, он поступенно в Матхуре, потом в Двараке, потом в Айодхе, потом в Вайкунтхе, в Царстве Бога, в разных областях, потом в материальном мире. И живое существо, джива, отпочковываясь от Баларамы, значит, между Баларамой в духовном мире, ну или Вишну. Вишну есть производная от Баларамы. И материальным миром есть такая безличная среда, называемая Брахман, духовный свет. Это его распределенная воля тоже. И вот из этой воли отпочковываются души. А мы есть маленькие частички воли Баларамы. И мы наследуем у него вот эту волю или волеизъявление самоутвердиться. Мы движимы волей самоутвердиться. Но поскольку мы все обособлены, или, правильнее сказать, своеобразны, у нас у каждого свой образ. Образ мышления, образ воли самоутвердиться, то единая воля самоутвердиться преобразуется в индивидуальное желание, как самоутвердиться. Одни ищут признание, другие ищут власти, третьи ищут богатств, четвертый ищет обладание другими. Вот эта единая воля, она дробится на разные способы воли. И эти способы воли есть желание. Дальше у нас желание мультиплицируется. Нам для того, чтобы самоутвердиться, нужно добиться этого, того, кому-то надо миллион, кому-то миллиард, кому-то тысячу фолловеров, кому-то миллион фолловеров и так далее. Это уже такие частные, да, частные желания, которые происходят из единой воли самоутвердиться. И вот эти желания обладать, вот эти отдельные частные желания, их множество у нас, они гнездятся в уме, производят на свет эмоции как реакции на неисполнение или исполнение своих желаний. Значит, эмоция есть производная от желания. Негативные, позитивные, всякие, как бы мы их ни называли, они тесно связаны с обособленными нашими желаниями, которые выплескиваются во внешний мир и производят эти множество эмоций. А предметы, которые мы ищем или которыми мы себя окружаем, что одно и то же, они есть производные от эмоций. А свойства предметов – это свойства материального мира. Их три свойства. И эти свойства, они есть производные наших эмоций. в зависимости от того, какие у нас эмоции, порожденные желаниями, мы видим мир по-разному, то есть видим предметы по-разному. Поскольку предмет есть совокупность свойств, то, грубо говоря, предмет есть совокупность наших эмоций. Предмет имеет звук, запах, цвет, осязаемые свойства. Это все наши эмоции. То есть то, что мы говорим, вот там дом, дерево, это на самом деле наши эмоции. Или производные нашего состояния. Хари Кришна. Так. Рамананда спрашивает, что олицетворяет четыре проявления Господа, известного как четыре вьюха? Васудева, Санкашина, Прадьюмна и Анирудха. Рамананда, я не помню, я знал это, но сейчас я не вспомню. Васудева – это… Васудева означает везде присутствующий. Или «бог всего». Санкаршина означает «ужасно», вернее так, «ужасно притягательный». «Ужасно притягательный». Или «побуждающий». Санкаршина. Каршина означает «действовать». Сан – это толкает на, собирает. Господь своей чарующей силой является Санкаршина. Он побуждает нас к действию. Прадьюмна – это по образу и подобию. Анирудха чрезвычайно эмоциональный. Вот. В Чайтанья Чаритамрите подробно объясняется вот этот предмет Васудева, Санкаршина, Прадьюмны и Анирудхи. Хари Кришна. Так, ну что, давайте на этом все сегодня. У нас есть… У нас есть из Ютуба вопрос.
Ютуба?
А, мы не в Ютубе?
Сейчас нет.
Так, а у нас…
А, точно, уже в Ютубе нет.
Ага. Так, хорошо. Все тогда на сегодня? У нас
мы
будет…
Сегодня, наверное,
нет. А? У нас сейчас будет на… На 12 по Москве, на 11 по Германии эфир воскресный. Хари Кришна. Ой, так, подождите. Вопрос в чате. А мы вроде бы… Что там? А что на Джона?
А там качение победило.
Ум – сильная штука. А, так. Ну да, вчера Вайшнави нашла ролик. Я видел пару фрагментов этого ролика когда-то. Вайшнави нашла целый ролик. Я его выложил. Ролик замечательный. Там человека убеждают в том, что резиновая рука – это его рука. Видели, да?
Mm-hmm.
Потрясающая вещь.
Бьют по ней.
Потом по ней бьют. Ну, я как-то когда-то рассказывал про этот эксперимент. Mm-hmm. Вот сейчас ролик. Там их целая серия экспериментов. Это какой-то американский университет проводил эти эксперименты. Там эксперимент вообще с заменой тела. Там как-то проекцию делали, что человек реально думал, что то, что он видит, Ну, там какая-то система зеркал, камер. И человек менял, ему внешность меняли постепенно. Там искусственный интеллект ему тело состарил. Все, сначала оно было очень похоже на его нынешнее, потом постепенно видоизменили. И он прям был уверен, что это он. Да. Потом был еще эксперимент, когда человека убеждают, что он стал невидимый. Там, значит, подобрали актеров, это значит, ну, на какой-то, где-то в кампусе. Подобрали актеров и еще один актер садится на стол, это где-то на улице садится на стол, и выходит тоже актер и говорит, что они изобрели какую-то ткань или какое-то приспособление, которое делает человека невидимым. И актер играет это, что он невидим, ему действительно показывают, что значит, он делает селфи, а на селфи рядом люди, кроме него. И он этому изумляется. И тогда берут уже жертву эксперимента. Потому что это все были подобранные актеры. А потом ему говорят, хотите тоже стать невидимым? Тот сначала скептически на все это смотрит. Ну как, он же видит человека. А тот актер делает вид, что он сам себя не видит. Удивляется. Потом, значит, экспериментатор что-то там еще включает, и тот снова становится видимый, жмут друг другу руки. И вот жертва эксперимента садится, то же самое происходит. И все там такое, ну, что-то вроде улицы, амфитеатр такой, и все такие, да, действительно стал невидимый. А тот себя щупает, он же себя видит. И к нему тоже актеры подходят, пытаются дотронуться, его не видят. Потом делает селфи. А там как-то они подстраивают искусственным интеллектом, и он себя на телефоне тоже не видит. И, значит, главный экспериментатор потом говорит, ой, что-то сломалось. И тот начинает нервничать. Я вас не могу снова сделать видимым. Тот начинает нервничать, как я теперь невидимый. Ну, в общем, в панику его уводит. Такая интересная вещь. Ну, а вот здесь вот то же самое. Его заставили почувствовать разными манипуляциями, что вот эта рука... Нужно было, правда, руку похожую сделать. Не вот эту резиновую побольше. Ну, в чате можете посмотреть. И потом бьют по резиновой руке молотком, и он испытывает боль. То есть боль здесь у нас в голове. Он одергивает свою настоящую руку, про которую забыл.
Фантомная боль у людей, у которых нет руки, но они чувствуют боль. Там зеркалят одну руку и имитируют, как будто боль уходит, и на них мозги переключаются.
Ну вот, они...
Действительно используя на практике.
Ну да, вот человек сливается со своей резиновой, ненастоящей рукой, так же, как мы в детстве приняли, что у нас есть тело. Мы привыкли к нему... Ну, как вот в таком же эксперименте человек имитирует, как будто у него рука движется, взглядом в своем изображении заставляет себя думать, что это его рука. Вот так же мы привыкли думать, что то, что отражается в зеркале, это мы. На самом деле это просто изображение. К нам оно не имеет никакого отношения. Вот. Вот. То есть как договоришься с умом? Так. Ум – сильная штука, получается. Внимательно смотрела, как все по-настоящему реагирует его рука. То есть как договоришься с умом, она и будет слушаться тебя. Да? Наше тело есть производное от ума, но не непосредственное производное, а через таких посредников, как чувства, как органы ощущения. Ум есть скопище желаний. Как мы можем осуществить свои желания? Например, у человека есть желание проехаться на машине. Каков критерий, что это желание исполнилось? Или там пролететь на самолете? Каков критерий?
Сделать это.
Ощутить. Ощутить это. Да. Допустим, кто-то хочет проехаться на велосипеде. Чем его желание, его мечта отличается, вернее, чем исполнение мечты отличается от неисполнения? Некими ощущениями.
Ветер.
Смены картинки, шум в ушах. Ну, в общем, некий набор ощущений. Когда он добился этого набора ощущений, он говорит, мое желание исполнено. Или, допустим, человек мечтает съесть шоколадку. Ну, или я вот смотрел недавно ролик, там украинский воин возвращается из плена, ест яблоко и говорит, мама, я мечтал 3 года съесть яблоко. То есть его яблоком 3 года не кормили. А как осуществилась его жена? Ощущением. Вот для того, чтобы исполнились желания, нужны органы ощущений. То есть желания порождают ощущения, а ощущения без органов невозможны. Органы ощущения должны где-то быть. Они не могут там глаза там летать, уши там летать. Они должны быть где-то скомпонованы.
Базироваться.
И это есть наше тело. Наше тело – это просто-напросто клумба, в которой посажены 5 органов ощущений. Все. А вот такая поступенчатая реализация нашей воли обладать. Сначала идет желание. Желание реализуется только с помощью ощущений. А ощущение возможно благодаря инструментам ощущения. И эти инструменты ощущения насаживаются в конечном итоге на тело. Вот у нас есть некая плоть. Кожа этой плоти – это один огромный орган ощущений. Или поверхность ощущений. Какие-то области этой поверхности более восприимчивые или восприимчивые к одним колебаниям, другие к другим колебаниям. Например, вот эта поверхность, она восприимчива колебаниям видимого спектра, мы называем. Вот эта поверхность – колебаниям слышимого спектра. А вот эта поверхность, она, то, что мы называем вкус, это просто колебания. И так далее. Нос, вот эта вот поверхность внутри, там тоже та же самая поверхность, та же самая кожа, только с таким набором инструментов, что мы говорим, вот это запах. На самом деле мир – это просто колебания, которые мы интерпретируем как запахи, цвета. Так вот, вот тот, кто интерпретирует колебания, вообще как это происходит? Вот оно колебание, но кто видит зеленый цвет? Вот почему вдруг колебание становится зеленым цветом. Кто вот этот вот, кто считает, что вот это вот звук флейты или звук скрипки, а вот это зеленый цвет. Хотя это просто все колебания. Вот этот самый, кто преобразует колебания в запахи, цвета, он врет себе. Ну так вот происходит. Он врет, никаких запахов, цветов нет, есть просто колебания. Но вот тот, кто себя убеждает, что колебания – это запахи, цвета и звуки, это и есть сознание, это и есть мы. Сознание – это то или тот, кто колебания преобразует в цвета, запахи. Он говорит, о, какая красивая картина.
Картина, цвет – это же образ, правильно?
Это колебания, но есть некий агент, который колебания преобразует в ощущения и интерпретирует эти ощущения. Это и есть сознание.
А вы сказали, что жаждет овладевать, да? То есть, получается, жаждет овладевать ощущениями.
Да.
Чем больше ощущений, тем больше ощущения власти, получается, да?
Обладание.
Обладание, да.
Ощущение – это есть переживание или обладание. Ну, материалист, он ставит свою задачу как можно больше ощутить. Когда он говорит, когда все вот лидеры общественного мнения, Кришна их называет наши самовлюбленные друзья. Вот когда наши, это блогеры, вот когда наши самовлюбленные друзья говорят, ребята, нужно добиться успеха. Под этим нужно понимать, ребята, нужно как можно больше ощутить. Как можно больше колебаний преобразовать в интерпретацию, в цвета, запахи. Вот если это понять, тогда успех становится проще. То есть не обязательно перелопатить гору, совершить огромный труд. Можно просто пережить это. А все переживания, они в уме. Чувства, они ничего не чувствуют. А все переживания, все ощущения, они в уме. Просто настроить свой ум и добиться успеха.
Как будто уже добился, да?
Кто-то скажет, ну тогда этого другие не увидят. А ты представь, что увидели. Но это же будет не настоящий. Настоящий. Колебания, они везде колебания.
Интересно.
Так, ну что... Есть из...
Махарадж, извините, вопрос еще появился. Вот человек воспринимает из единой волны какие-то образы. То есть он, ему необходимо обладать рядом каких-то понятий, чтобы из этой волны единой как бы вынимать так называемые образы. А вот это вот все совокупность всех этих понятий, это и есть Махататва?
Но тут мнения разные. Я считаю, что это брахман. Но махататва... понимаете, махататва – это видоизмененное... Ну да, татва – это понятие или истина. Это... Брахман, он не имеет внутри понятия, а махататва – это совокупное понятие. Брахман – тоже совокупное понятие. Ну, в общем, это одна субстанция, которая, если сверху смотреть, это брахман, а снизу – это махататва. Но это одно и то же. Но это такие тонкие вопросы, я не очень... в этом разбираюсь, где грань между брахманом и махататвой. Из махататвы происходит, собственно, материя. Есть три понятия очень схожих. Брахман, прадхана и махататва. Они очень схожи. Мне кажется, это одно и то же, но с разных точек зрения. Как девочка, которая ступила на тонкий лед, обнаружила, что сверху его пробить легче, чем снизу. Вот сверху это брахман, снизу это махататва. Упасть в жижу, в воду легче, чем потом пробить. Вот эта девочка, она обнаружила, что провалиться под лед проще, чем выдолбить снизу. Ну что, на этом мы, пожалуй, закончим.